Всем добрый день, это программа «Биография», студия Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Станислав Волигов, начальник пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю, майор, насколько я понимаю. Как у вас правильно, майор чего?
Майор внутренней службы, здравствуйте всем.
Майор внутренней службы. Решите обратиться, товарищ майор?
Вячеслав, всегда.
Вот как ты докатился до жизни такой? Насколько я понимаю, ты на телевидении был, насколько я помню, да, оператором. Это такая немножко семейная история, с твоим отцом связанная.
Да, ну, надо сказать большое спасибо моим родителям, так как даже научиться ходить мне пришлось это делать по длинным коридорам нашего областного телевидения, радиовещания Пермского края. Вот, так как мои родители, они работали на областном телевидении, и мать, и отец, и, соответственно, моя дальнейшая жизнь, она была определена, видимо, вот этим фактором. И журналистика, и так как я смотрел, значит, телевизор, читал книжки соответствующие, то есть мне больше по душе была еще и военная карьера и погоны. Для меня это не пустой звук, поэтому...
А военная карьера почему? Отец у тебя занимался, насколько я помню, там, технической частью, а мама была журналистом.
Ну, всегда
откуда,
было
откуда,
интересно.
Откуда просто... вот любовь к оружию?
Опять же, большой вопрос моим родителям, откуда у меня появились книжки, в которых было написано, значит, о том, что служба в армии – это престижно, это почетно, там, ВДВ, различные виды войск. Я эти книжки листал с удовольствием, и это определило мою дальнейшую жизнь. И сейчас моя жизнь, она и связана одновременно и с погонами, то есть я служу до сих пор, уже больше 20 лет, и, тем не менее, я занимаюсь журналистикой, начальник пресс-службы, пресс-секретарь ГУФСИН России по Пермскому краю.
Ну, тут опять-таки возникает противоречие. На самом-то деле, насколько я понимаю, задача-то как раз пресс-службы скорее не помочь, а скорее скрыть. Или я неправильно понимаю задачу пресс-службы?
Нет, скорее всего, Вячеслав так видит, может быть, некоторые сотрудники телекомпании и средств массовой информации. На самом деле, придя в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю, я старался и стараюсь все-таки искренне помочь журналистам, но в пределах допустимых норм, потому что все мы, наверное, понимаем, что несколько специфические задачи у нашего управления, поэтому не все можно рассказывать. Угу. Тем не менее, очень много, естественно, очень-очень много открытой информации.
Ты же не сразу стал работать в пресс-службе. Мы давай вернемся все-таки вот к началу твоей карьеры. Вот работа на АвтоТВ, это тогда получилось, ну, первое независимое радио в России, да? А потом ты уже пришел когда? То есть уже появилось телевидение.
Я после службы в армии, отслужив, значит, в рядах вооруженных сил...
В службе армии мы потом еще вернемся, потому что это вообще отдельная яркая страница.
Да, я уже пришел на строящийся тогда АвтоТВ, когда уже, значит, работала радиостанция многие годы. И так получилось, что мой отец организовывал всю техническую часть строящегося тогда АвтоТВ. Поэтому я пришел туда оператором уже со стажем работы в войсках. И до этого я короткое время работал на областном телевидении нашем.
Тоже оператором?
Тоже. Не оператором, по технической части. Иногда оператором, вот, и монтажером. То есть все, в принципе, этапы рождения телевизионных сюжетов я, в принципе, прошел.
Самые яркие твои съемки?
Самые яркие, запоминающиеся. Ну, для меня, АвтоТВ?
Да.
Самые запоминающие съемки мне... Ну, могу вспомнить, что интересно было, естественно, все съемки, которые были связаны с риском. Это и один раз с Анной Отмаховой мы попали на испытание ракетного комплекса «Протон», тогда, когда нужно было снимать запускающийся вот этот двигатель. первая ступень космических комплексов. Ну, все это непосредственно близость, порядка, наверное, 50 метров. И самое интересное, самое такое запоминающееся, это вот большое яркое красное облако, которое накрыло меня после, наверное, 10 секунд после того, как двигатель был запущен. И надо было находить вход в бункер уже практически на ощупь. Ну, так как меня предупредили, что это облако ядовитое, то есть мне надо было как-то не дышать при этом и добежать там последние 20 метров до этого бункера. Но это, да, вот это вот самое интересное, наверное, запоминающееся.
Это какой год?
Это был 98-й, скорее всего, где-то год, 97-й, 98-й.
98-й год. Я чуть раньше это снимал, но тогда нас так близко не допускали.
Ну, я сказал, что у меня есть определенная подготовка жизненная, поэтому мне как-то доверились и отпустили меня совершенно спокойно, хотя глаза у людей, которые меня ждали у двери, вот входа в бункер, были очень большие.
Служба в армии. Насколько я понимаю, ты служил в Чечне?
Я сразу же призвался в отряд специального назначения «Витязь», именно туда, куда я хотел попасть. Мечтал с детства. Да, так бывает. С детства хотел служить в ВДВ.
Там же распределяют, приходит покупатель. Там. Ты хочешь в одно место, попадаешь в совершенно другое.
Ну, у меня было четкое убеждение, что я хочу... Именно хочу служить в армии, и ради этого я подделал даже, ну, сейчас уже можно об этом говорить, не подделал, но сделал снимки, не флюорографию, рентгеновские снимки ноги для того, чтобы объяснить медикам, что у меня нет плоскостопия, чтобы они меня с чистой совестью могли отправить в спецназ, туда, куда я хотел. И ради этого я просто с треском провалил все вступительные экзамены.
Специально? Намеренно?
Намеренно, да. Каюсь перед родителями. Очень хотел служить в армии, поэтому я провалил все вступительные экзамены в университет.
Смотри, вот эти годы, когда ты служил в армии, там как раз... Вот служба в армии была категорически непопулярна. Все, наоборот, старались откосить. А ты идешь. Что вот так влекло-то? Почему хотелось?
Ну, это вопрос к родителям, к воспитанию.
И это вопрос, вот все так, а я по-другому.
Нет, просто у меня были свои внутренние убеждения. Я понимал, искренне верил в то, что... Ну, до сих пор, в принципе, верю, что... Есть люди, которые, ну, и я к этим людям себя причисляю, что есть люди, которые должны служить, защищать нашу Родину.
Служба в Чечне, там ведь не все было просто. Не все однозначно. Война никогда не бывает однозначной.
Ну, я могу сказать, что это самый мой запоминающийся вот эпизод жизненный, потому что есть очень много людей, которые говорят, что да, война – это плохо, и я с ними полностью соглашаюсь, естественно. Но это был жизненный опыт познания себя. Я и себя узнавал, и все... важные основополагающие процессы в тот период времени, они происходили рядом со мной, я их наблюдал.
Это очень... вторая чеченская или первая?
Это первая чеченская кампания.
Да. Которая закончилась фактически провалом.
Ну, так как мы понимали, так как мы видели эту ситуацию, мы думали, естественно, что это провал. Но сейчас, может быть, я в этом и не соглашусь. Это отдельная, наверное, тема. К ней не будем переходить, наверное, да?
Почему? Почему мы к ней не будем переходить? Ну, смотри, заканчивается Первая Чеченская, да? Ну, все равно тогда в представлении, а ты служишь. Тебе дают приказы, да? И ты видишь, что фактически тебя предали.
Было такое ощущение.
Вот внутреннее ощущение. Как ты с этим жил?
Ну, можно сказать, что было действительно... сложновато осознавать, что действительно определенное предательство происходило. Сложно было осознавать К тому же и потому, что я участвовал в этом переговорном процессе, который происходил в 96-м году.
Каким образом?
Я, значит, охранял и проводил видеосъемку рядом с командующим внутренних войск. И со всеми ключевыми фигурами я виделся непосредственно. То есть и с Лебедем, и с Пуликовским, и точно так же с руководителями боевиков, с другой стороны. Вот тут сложно было осознавать, что мне приходится встречаться с Масхадовым, жать ему руку на каждых вот этих переговорах. То же самое и приходилось встречаться и с Басаевым, и с Хаттабом. Ну, многих людей уже сейчас нет в живых. То есть тогда было достаточно сложно воспринимать себя в существующей действительности, потому что когда ты видишь, сколько людей погибло, сколько твоих друзей погибло у тебя на глазах, в том числе, и присутствовать при практически, ну, можно сказать, капитуляции. Но сейчас я осознаю, что те переговоры и тогда остановка, значит, боевых действий была, в принципе, необходима, и все это привело в конечном итоге к тому, что сейчас войны нет.
А как себя ощущал, ну, ты же видел, все равно близко Басаева, Масхадова, как они себя ощущали в этой ситуации? Они чувствовали, что они победили? Ну, вот по внешним каким-то признакам, я не знаю, как они себя вели?
Ну, Хаттаб выглядел, конечно, победителем. Масхадов не производил на меня впечатления лидера чеченского народа. Он достаточно забитым чувствовал себя и выглядел примерно так же. Хотя, если посмотреть съемки тех лет, ну, непосредственно видел, общался, действительно, ему подчинялись, и, естественно, он был ну, не знаю, наверное, не стоит об этом говорить.
А человек, ты с ним, уже... с ним общался?
Я присутствовал при переговорном процессе, да, говорил уже, приходилось встречаться, общаться,
вот смотри,
жать
тут,
руку.
Тут важный момент, на мой взгляд. Вот как это происходит? Ну, с твоей точки зрения, вот совершенно недавно мы все жили в одном государстве, да, были гражданами Советского Союза. Тот же Масхадов, насколько я помню, офицер, да?
Он был полковник, действующий российской армии на тот момент, после того, как он, естественно, уволился.
Ну, а до этого полковник, да, советской армии.
Угу.
Вот как человек из одного состояния переходит в состояние другое? То есть, когда вдруг неожиданно он стал как бы с другой стороны, стал противником, вот как это у них происходило? Как это происходило, в принципе, в Чечне? Это я почему этот вопрос сейчас задаю? Это вопрос довольно актуальный, в том числе в связи с ситуацией на Украине. Вот совершенно недавно вроде бы все были вместе, а потом как-то все разделилось.
Ну, это стечение многих факторов. Это и искренняя вера в то, что государство Чечня, находясь на территории России, может каким-то образом быть отделено. Не знаю, с чего все-таки руководство действующей тогда Чеченской Республики, Ичкерии, решило, что, находясь на территории России, можно каким-то образом отделиться. С другой стороны, это и заказ именно бандформирований, которые образовались во время отделения Чеченской Республики. Ну и так как руководству Дудаеву, Масхадову дали на тот момент полномочия руководить, значит, целой республикой, им приходилось уже отрабатывать те полномочия, которыми их наделили. И в глазах у Масхадова я видел постоянно вот эту вот обреченность, что, скорее всего, он уже даже и не готов был руководить, но он просто не мог уже себе позволить отказаться. Так такое ощущение, какое-то, какая-то обреченность виделась у него в глазах.
То есть он оказался заложником ситуации, заложником своего положения?
Мне вот так показалось, да.
Потом многих же ты мог из тех, кого ты встречал, увидеть в «Белом лебеде».
Мне, к сожалению, не удалось застать Салмана Радуева. Не получилось. Раньше он скончался скоропостижно. Вот, а так видел тех же террористов, встречался.
Да. Ты с ними разговаривал?
Ну, или непосредственно с ними я мало общаюсь. В основном я сопровождаю журналистов, которые приезжают и общают с нашими
подопечными. Чисто человеческий интерес. Или ты для себя отложил ту историю, она уже в далеком ящике?
К сожалению, я так и не встретил тех людей, с которыми мы встречались тогда в Чечне, с террористами, с сепаратистами. Вот, к сожалению, не получилось. Того же Радуева я... Получилось так, что участвовал в спецоперации в Первомайской. Мне, конечно, очень хотелось с ним встретиться, просто пообщаться, поговорить. Угу. Но не получилось.
Съемки сохранялись? Ты оставил их все в архив?
Конечно.
То есть у тебя есть такие уникальные кадры?
У меня все есть, да.
А как себя вели переговорщики с нашей стороны?
Достаточно профессиональная команда была. Был психолог, был я, оператор, который все это снимал. Но и были закрытые встречи. То есть удаляли всю команду, да, и переговоры велись непосредственно тет-а-тет. Два лидера между собой.
Там кто у нас первый скрипку играл?
Первая встреча была переговорного процесса. Ну, переговоров вообще много было. То есть и Куликов вел переговоры. Министр внутренних дел впоследствии, тогда он был командующим внутренних войск, он вел переговоры с Масхадовым. Да, потом, значит, переговоры ни к чему не привели, началась, значит, период окончания стрельбы был завершен, и начались дальше активные боевые действия. Последние переговоры Первой Чеченской войны были между Пуликовским и Масхадовым, на которых я присутствовал, которых мало кто знает. Был такой генерал-майор Веренич, с которым мы выезжали просто в глубокий тыл к боевикам, и там просто первые договоренности, даже не переговоры были.
А если бы не нарушили договоренности, как вы выезжали? Это же совершенно, ну, то есть вот все зависело от их слова, которое они дали, что вас не убьют.
Да. Все, первые договоренности были по радио и на словах, при этом мы, как бы, выезжая на эти переговоры, даже не знали об этом. То есть, и когда мы увидели вооруженных до зубов боевиков, взяли их на прицел, и нам была команда не стрелять. То есть, вот это вот было тоже достаточно.
Это интересный такой момент. Где-то высоко в горах переговоры шли, в лесу?
Нет, на окраине Грозного.
На окраине Грозного.
Да, если вспомнить тот момент, это был захват города Грозного, и летом 96-го года...
Это вот когда площадь Минутка?
Это, ну, рядом с площадью Минуткой, да, мы встречались.
Вот это как раз события разворачивались на площади Минутка, как раз наш ОМОН там был еще.
Нет.
И это уже я путаю что-то в голове. Просто нет. Конечно, там все уже... Слишком давно это было.
Там очень много было событий. Сейчас, по прошествию 20 лет, уже многое там теряется в голове, да.
Как ты быстро отошел от войны? Или до сих пор для тебя это такая больная тема? Извини, что я тебя долго пытаю.
Нет, абсолютно не больная тема. Я разобрался сам с собой. Но сейчас, по прошествию лет, могу сказать, что отходил очень долго. Наверное, лет 5 точно. То есть это определенные и психологические проблемы, и борьба с самим собой. Но сейчас я могу совершенно спокойно об этом говорить и могу сказать, что это одни из лучших моментов моей жизни, потому что я познакомился с очень многими людьми и с политическим верхушкой управления нашей страны. И даже вот встреча и знакомство с Юрием Шевчуком для меня это тоже очень много дало, которого я встретил тоже, опять же, в Чечне, и до сих пор мы общаемся, разговариваем. Встречаемся, когда вот он приезжает к нам сюда в Пермь.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Станислав Волигов. Говорили мы о Первой Чеченской войне. Говорил ты о своей дружбе, которая там появилась на этой Чеченской войне с Шевчуком. Расскажи, как, что было, где, что он там делал?
Ну, во-первых, интересно даже, как он туда попал. Мы говорим о Юрии Шевчуке из группы, лидер группы ДДТ.
Ну, я думаю, все знают.
Да, все знают. Ну, не знаю, на тот момент, когда его передавали с блокпоста на блокпост, как бы это сложно осознавалось, и по радиостанции мы там вам передадим сейчас Шевчука, встречайте. Какой Шевчук? У нас такого нет, ни командиров, никого. То есть даже по радиоэфиру это очень странно звучало. Но вернемся опять, как он туда попал. Интересно очень, он сам рассказывал. Он, оказывается, выходил на руководство Министерства обороны, внутренних войск и всех, кто выезжал вот в район проведения спецоперации в Чеченской Республике. Все ему отказывали. При этом разрешил ему туда вылететь на самолете только Шойгу с МЧСовскими самолетами. И вот... Как раз только вот он туда прилетел. В это время я возвращался с одной из операций. Значит, весь грязный, как обычно, там несу вот в руках всю свою амуницию. И просто мимо проходя увидел очень интересное знакомое лицо. Я на тот момент не понял просто, кто это такой. Прошел мимо. Дошел до нашего подвала, где мы, значит, жили на тот момент. И тут до меня дошло, что это просто Юрий Шевчук из группы ДТ. Я сказал ребятам, что там такой. Мне, конечно, естественно, никто не понял вообще, о чем я говорил. Но я думаю, зачем мимо проходить? Пойду-ка я вернусь и, значит, поговорю, пообщаюсь. Значит, я вернулся, просто подошел, спросил. Ты Юра Шевчук? Он говорит, да. Я говорю, ну хорошо, пойдем со мной. Он говорит, куда? Я говорю, в отряд специального назначения «Витязь». Вот, и мы пришли, посмотрели, поговорили, пообщались. После этого он дал концерт у нас в расположении отряда. И дальше мы брали его с собой на спецоперации.
Прямо на спецоперации?
Да, мы брали его с собой на спецоперации.
То есть на
боевые
задания?
Под свою ответственность, на боевые задания, да. Ну, после двух, по-моему, операций мы его передали Министерству обороны, и дальше он уже выдвинулся в аэропорт Северный, и там уже в Грозном передавали его с блокпоста на блокпост, где он, опять же, давал концерты. И когда я ему задавал вопрос, зачем тебе это надо, зачем ты сюда прилетел, потому что, естественно, никто из российских звезд на тот момент не прилетал в Чечню, потому что, ну, очень была серьезная ситуация. Он сказал, что у него дед воевал, и дед ему рассказывал, что вообще твердость характера проявляется именно на войне. Ты можешь понять, кто ты на самом деле на войне, а у него очень много песен про войну, про гражданскую войну. Он хотел просто все это увидеть воочию, сам убедиться в тех словах, которые ему рассказывали его отец, дед. Вот он хотел просто расставить себе
акценты. То, что было в Чечне, это была гражданская война?
Ну, я могу сказать, что это была война, а уж какая. Это как вот сейчас даже оценить с точки зрения истории те моменты истории нашей существующей действительности. как говорят историки, невозможно оценить и дать какую-то оценку. Только с прошествием там 50-100 лет можно сказать, да, действительно, вот тот момент поворотный в истории, к чему он привел. Угу. То же самое здесь, невозможно сказать, гражданская это война или... Я могу сказать, что да, действительно, это была война, потому что были крупномасштабные применения артиллерии, авиации. Это, естественно, не какая-то мелкая спецоперация, это была война. Но вопрос, с кем? При крупной поддержке и подготовке боевиков со стороны наших, как у нас сейчас принято говорить, заграничных партнеров. То есть боевики готовились в Турции, отдыхали, лечились в Германии. Очень много было арабов, очень много было негров. То есть при такой поддержке нельзя сказать, что это была гражданская война. Это может быть даже война с наемниками и с гражданами нашего государства с затуманенным мозгом.
Давай мы отойдем от этой довольно тяжелой темы, хотя, конечно, хотелось бы на эту тему поговорить, но все-таки, наверное, немножко разбавим. Вот твои увлечения, они, ну, те, кто в Фейсбуке с тобой дружит, видят. Это подводная рыбалка, причем...
Подводная охота.
Подводная охота, да, будет правильно сказать. То есть это не рыбалка, это охота.
Нет, это не рыбалка, это охота.
С чего все началось? Почему ты решил, что надо вот так? И насколько это интересно? И вот я знаю, ты там на северах недавно был, да? Там другие воды, и там тоже есть опасность, потому что вот я был только, значит, на Белом море. Но я понимаю, что если бы лодка перевернулась, у меня бы осталось не так много времени, чтобы остаться живым. Потому что море холодное. Оно даже морем-то не сильно пахнет.
Ну, опять же, видимо, те обстоятельства жизненные, которые происходят с тобой в жизни, они и делают тебя тем, кто ты есть. Пройдя спецподразделение, пройдя Чечню, сложно оставаться без очередной порции впрыска адреналина, поэтому...
То есть тебе адреналин нужен?
И сноуборд, и все виды активного отдыха, ну и где-то я когда-то давно, уже больше 10 лет, увидел информацию о том, что есть вот такие виды охоты. На тот момент я уже был охотником, то есть ходил и на медведя, и на лося в наших лесах, но вот подводная охота меня всегда... привлекало, интересовало, и вот года три, наверное, я уже занимаюсь этим видом хобби.
Что ты там видишь? Ты спускаешься там один?
Ну, у нас достаточно сложные условия для того, чтобы заниматься подводной охотой, потому что чистых и прозрачных водоемов с видимостью больше там 2 метров у нас очень мало. Охота на каме под водой – это дополнительный экстрим, потому что те подводные охотники, которые приезжают из средней полосы России, наши условия здесь считают очень экстремальными, потому что видимость порой составляет около там, 50 и меньше сантиметров. То есть ты практически с рыбой там, встречаешься уже лицом к лицу, можно сказать так. Вот. Ну и определенные, конечно... Это таят за собой очень много опасностей, потому что можешь заплыть под водой под какой-нибудь коряжник или под отвесную скалу, и есть опасность просто заблудиться под водой и не выплыть наверх. А подводная охота осуществляется на задержке дыхания без баллонов.
То есть ты опускаешься, у тебя есть сколько времени, чтобы поохотиться? Ну,
в нормальном режиме это 45 секунд примерно под водой, для того, чтобы найти рыбу, выстрелить в нее и подняться наверх. Ну, в принципе, можно оставаться под водой и больше 1,5 минут, но при этом нужно помнить, что отдых на поверхности должен составлять в 2 раза больше времени, чем ты находишься под водой. То есть в нормальном режиме 45 секунд под водой это нормально, чтобы потом там минуту-полторы отдышаться наверху и снова нырнуть под воду.
Самый большой улов у тебя тут какой? Я имею в виду пока камскую рыбалку.
Ну, в основном это 2-3 килограмма. Ну, была и щучка на 7, на 8 килограмм.
Это сколько в метражах?
Ну, это около метра.
Около метра. Это уже совершенно пожилая щука.
Ну, это уже экземпляр, который уже, да, около 3, наверное, 4 лет жил.
Я знаю, что ты был и на южной охоте, так скажем, Шри-Ланка. Вы там охотились?
Нет, мы там просто отдыхали.
Вот там как отличается ситуация под водой?
Ну, там гораздо больше прозрачность воды, больше, естественно, так как это Индийский океан, там больше рыбы под водой, и она сама больше.
Угу. А вот это вот желание путешествовать, я знаю, что с супругой довольно много ездите, насколько я понимаю, не по турпутевкам, а сами выбираете маршрут, сами выбираете, выстраиваете, там, где вы будете останавливаться, это откуда возникло?
Ну, это полностью заслуга моей супруги, Ольги. Ей нравится, и я полностью поддерживаю это увлечение. Разрабатываем маршруты, самостоятельно выезжаем. Вот последний раз выезжали на Шри-Ланку, и практически весь остров мы объехали на мотобайке. Но, к сожалению, не обошлось и без эксцессов, попали в дорожную аварию. На дорогу выскочил пьяный автолюбитель, и мне пришлось положить на асфальт наш скутер. Поэтому получили очень много травм.
А чем? Ну, ты, наверное, по путевкам все равно тоже ездил? Чем
отличается? По путевкам ездили, да.
Чем отличается вот путешествие по путевке, когда пляж, отель, пляж, от того путешествия, когда ты сам выбираешь себе маршрут?
Ну, опять же, вот встречались в Шри-Ланке с нашими соотечественниками, которые приехали по путевке в Шри-Ланку, поговорили в течение получаса, поняли, что мы увидели, естественно, весь остров, мы и северную часть всю захватили, и побывали во всех монастырях, во всех столицах Шри-Ланки, их там раньше до существующей Найроби, до существующей столицы Шри-Ланки, их было как минимум 3. То есть мы все столицы Шри-Ланки посетили. Объехали всю историческую часть, поднялись и на пик Адама, это отдельная история, там порядка 5 часов 6 составляет подъем на эту гору, где, по легенде, впервые вступил на землю Адам, когда его выгнали, изгнали из рая. И на Львиную гору мы поднялись, и в Сибири были. Ну, очень интересное было путешествие. Пообщавшись с нашими соотечественниками, поняли, что они приехали, видели только море и посетили только 2 пляжа. То есть нас это уже немножко
не устраивает. А какое путешествие дороже? Вот, все равно же самим передвигаться довольно дорого, много денег.
Ну, мы избрали просто самый экономичный вариант. Мы взяли 2 скутера.
То есть вы еще и экономили?
У нас компания была из 3 человек. Мы взяли 2 скутера, и мы практически, да, мы экономили. В каждом городе, где мы останавливались, мы находили именно там гостиницу и спокойно жили, да.
Про твои северные путешествия. Вот про эту треску, которую ты там поймал. Или как это правильно будет, если это подводная охота?
Ну,
подстрелил?
Опять же, занимаясь подводной охотой, давно уже была такая мечта выехать именно на морскую охоту. Вот. Был уже неоднократно на рыбалке, на морской, на охоте не был. Но на морскую охоту, если выезжать на море, это бюджет очень большой получается, порядка 300-400 тысяч рублей. Тут у нас получился вариант, сформировалась группа наших пермских подводных охотников. У нас было 13 человек, и бюджет у нас примерно получился 40 тысяч рублей на человека. Мы выехали в Мурманск, и там на Баренцевом море ныряли. Ну, достаточно интересная была поездка тоже. Видели краба дальневосточного, которого сейчас с успехом там расселяют.
Видели, в Баренцевом море. Видели или привезли?
Мы его пробовали там, на борту. Вот. Охотились, выезжали на рыбалку. Тоже интересное такое путешествие было. Ну, достаточно тоже тяжелое. 3000 километров туда составляет путь. Мы выезжали на автомобилях туда-обратно.
Какие дороги самые худшие в России?
Ну, наверное, Кировская область. Я могу сказать, что когда в Пермский край мы заехали, тут у нас очень достаточно неплохие такие дороги. Кировская область, да, там. Иногда были участки, которые просто асфальта не видели, по-моему, никогда.
Ты же, получается, весь русский север проехал, да? Вологда. Были вы в Вологде?
Вологда, проезжали, да, Беломорканал. Ну, все до Мурманска.
А как он, русский север, выглядит? Вот так наши слушатели, те, кто не были.
Ну, это в основном сосновые или так называемая тундра. При подъезде к Мурманску очень ландшафт напоминает наш русский север Пермского края. Это и Гайный, это и Ныроп, это Беломошник наш. Но потом, когда уже ближе к Мурманску, это, конечно, тундра, это в основном болотистые такие участки, северные озера, мелкая растительность, небольшие перелески. Ну, а дальше уже ближе к морю это скалы. Это то, что можно увидеть и по телевизору, забив в интернете, на Ютубе мурманские окрестности.
А ты ощутил, что ты на море находишься? Вот мы же привыкли, на море съездил, да? Но те, кто ездил на юг, а там на севере, ты ощущаешь, что ты на море?
Ну, у нас такая поездка получилась достаточно насыщенная, и с погодой нам очень повезло. Получилось так даже, что, находясь на рыбалке в Баренцевом море, у нас удалось даже позагорать. То есть солнце, и был практически полный штиль.
И вот, запах моря ощутил.
Запах моря обязательно, как без этого. Но вместе с этим погода на море меняется очень быстро. И на следующий буквально день, пройдя 5 километров до места, значит, где мы погружались под воду, выйдя буквально из воды, мы замерзли, даже находясь в гидрокостюме, потому что ветер был очень сильный, и, видимо, даже то, что я, допустим, был в 9-миллиметровом костюме, в котором я свободно ныряю здесь, в Перми, в Каме зимой, я замерз буквально там за полчаса, находясь на ветру на скале, когда мы ждали нашего друга, которого просто приливным течением унесло где-то километров на 5, наверное. То есть не обошлось и без эксцессов. Он, кстати, работает хирургом у нас в онкоцентре.
В онкоцентре, да.
Да.
Наверное, последний вопрос, у нас время истекает. Ну вот, поскольку немножко знакомы, так... Это понятно, да? Вот смотри, ты весь такой офицер, да? Весь в погонах. И супруга занимается дизайном. Вы как сошлись-то?
Наверное,
с одной стороны, просто... вот она из области искусства, ты из области армии.
Ну, я думаю, что мы просто удачно дополняем друг друга. То есть я со стороны мужского, может быть, начала, а женщина должна быть утонченная, ближе к искусству. Я думаю, что это вот тот удачный симбиоз, дополнение друг друга.
Это ты в дизайне стал разбираться?
Ну...
Или ты не участвуешь в этом?
Как супруга говорит, я ее главный критик. То есть, если я говорю, что хорошо, значит, это действительно хорошо. Если говорю, что не очень, значит, надо подумать и что-то, может быть, изменить.
То есть, ты вникаешь?
Ну, могу сказать, что когда-то я учился в школе, в музыкальной школе, хоровой школе мальчиков. То есть, к искусству тоже имею непосредственное отношение. И сейчас вот в отпуске побывали в Питере в очередной раз. Обошли все музеи, то есть тяга к искусству у меня тоже родителями привита.
Станислав Олегов был у нас в гостях. Огромное спасибо. Надеюсь, еще придешь.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо вам за разговор. Всего доброго.